Александр Серый. Сборник детективных повестей «Чертова дюжина». Издательство «Рыбинский дом печати», 1995 год. Александр Серый известен как автор трех сборников криминальных повестей: «Белая кошка в темной комнате», «Бенефис для убийцы», «Нелюдь». В новую книгу вошли ранее публиковавшиеся остросюжетные повести «Лжесвидетели» и «Нелюдь», и новая «Чертова дюжина» с общим главным героем, симпатичным частным сыщиком из агентства «Мистер Холмс», приключения которого стремительно разворачиваются на шикарной яхте среди элитных туристов. Повесть «Чертова дюжина». Конец августа. Первые желтые листья, сбор урожая на дачных участках горожан, время очередных отпусков руководящих работников. В число последних я никогда не входил, поэтому предложение шефа отдохнуть в бархатный сезон явилось столь же неожиданным, сколь и приятным. Никодимыч наконец-то по достоинству оценил заслуги самого талантливого сотрудника частного сыскного агентства «Мистер Холмс» перед родной фирмой. Впрочем, мы часто выдаем желаемое за действительное, уповая на объективность и добросердечие начальства. Вот и третий член нашего коллектива, обворожительная Геля, объяснила решение патрона более прозаически. На ее взгляд, Никодимыч, раздобывший путевку в санаторий МВД, законный пенсионер органов милиции как-никак, просто побоялся оставлять своих головорезов в пределе одних, без бдительного отцовского надзора. Уж лучше вообще на месяц прикрыть заведение, чтоб спокойно принимать грязевые ванны и прочие лечебные процедуры, чем потом расхлебывать кашу, которую они тут непременно заварят. Рациональное зерно в Гелиной точке зрения присутствовало. Более того, в глубине души я не сомневался, что она на все 100 права, но самообман порой так сладок. Словом, вчера вечером я помог жене шефа усадить его в московский поезд и загрузить туда пару сумок со съестными припасами. На прощание нахально помахал платочком с перрона. Теперь предстояло подумать и о себе. Если бы наши отношения с Гелей вновь не вошли в полосу отчуждения, то я бы рискнул пригласить коллегу к теплому морю, погреть на солнышке животы и промотать в прибрежных барах полученные отпускные. Благодаря стремительному росту популярности агентства среди горожан, вызванному раскрытием загадочного убийства банкира и ликвидацией опасного маньяка, порешившего вице-мэра, дела мистеров Холмсов стремительно пошли в гору. Большие и малые заказы поступали в таком количестве, что мы могли себе позволить выбирать самое заманчивое. Минимум затрат, максимум прибыли. Никодимыч демонстрировал чудеса лицемерной тактичности тем клиентам, кому приходилось отказывать в помощи. Естественно, со ступенек лестницы, ведущей в подвал девятиэтажного дома, где размещалась наша контора, давно исчезли коробки с макаронами, реализация которых выручала нас на первоначальном этапе существования. И, разумеется, пропорционально успехам возросли и личные доходы сотрудников. Я мог себе позволить отдохнуть с шиком на берегу Лазурного моря, прихватив для компании симпатичную девушку. На пару с Гелей, объединив средства и фантазии, мы были способны написать слово «шик» с большой буквы. Увы. Турне срывалось из-за той же самой популярности. Представьте себе мужчину мужественной наружности, 30 с хвостиком лет, ростом под 190 и, соответственно, внушительным весом, без малого центнер мышечной массы. Представили? Прибавьте сюда высокий коэффициент интеллекта, природный юмор и обязательную улыбку. Прибавили? Плюс имидж великого сыщика местного масштаба, порожденный людской молвой. В итоге, беда для женщин от 16 до 55. Конечно, приятно, но весьма обременительно во всех смыслах. Я не давал знакомым повода называть меня бабником, однако Геля почему-то вбила себе в голову именно это, несправедливо обозвала провинциальным альфонсом и категорически отказалась ходить со мной по одной стороне улицы. Никакие убеждения и оправдания в расчет не принимались. В сложившейся обстановке Приглашение к путешествию теряло всякий смысл и не сулило ничего, кроме нового всплеска незаслуженных оскорблений. К тому же, старинная подруга предложила Геле погостить недельку-другую у нее в Москве, и Геля с радостью согласилась. Отбывала она сегодня. Покинутый и одинокий, я поглощал нехитрый холостяцкий ужин, посматривая на часы, вмонтированные в консоль кухонного гарнитура. Стрелки уверенно продвигались к 8, времени отхода вечернего поезда. Геля, наверное, уже сидит в купе, поглядывая в окошко на перрон. Зря надеется. И мужчина умеет быть гордым. Хотя не исключено, что пара-тройка ее поклонников маятся у вагона, посылая глупые улыбочки предмету воздыхания и старательно, не замечая ужимок друг друга. Смех. Я невольно рассмеялся и подавился куском бутерброда. Затем, прокашлявшись, заставил себя думать о чем-нибудь приятном и способствующем пищеварительному процессу. Об иных вариантах проведения отпуска, например. Звонок в дверь пробренчал ровно за минуту до отправления Гелиного поезда. Гость звонил требовательно, уверенный в том, что хозяин квартиры находится дома. Сквозь панорамный глазок хорошо просматривался пустой коридор. Странно. Жизнь частного сыщика диктует простейшие меры предосторожности. Я накинул дверную цепочку, отступил в сторону и, отперев замок, заглянул в образовавшуюся щель. Ничего плохого не случилось. Лишь на лестничной площадке дверь с легким стуком закрылась, и раздался топот сбегающего вниз по лестнице человека. Догнать? 7 пролетов, дистанция приличная. Нет, не солидно как-то. Подумаешь, пацаны хулиганят. Тем не менее, я все же вышел в общий коридор и сразу понял, что напрасно поленился, боясь показаться самому себе смешным. На преддверном коврике лежал пухлый конверт. На бомбу он явно не был похож. Я схватил находку и ринулся назад в квартиру. Выход из подъезда хорошо виден с балкона. 5 минут ожидания ни к чему не привели. Таинственный почтальон на улице не появился. Оставалось смириться с поражением, сесть в кресло и просмотреть содержимое конверта. Упитанность ему придавала пачка долларов. Еще внутри лежали красивый бланк с надписью «Норд Стар» и сложенный в четверо листок бумаги с машинописным текстом. В послании отсутствовало именное обращение, но при ознакомлении стало абсолютно ясно, что адресовано оно мне. «Извините за экстравагантный способ найма вас на работу. Ничего лучшего мне в голову не пришло. Не вижу иного пути сохранить обращение к вам в тайне, а рисковать не могу себе позволить. Волей обстоятельств, завтра утром мы отправляемся в круиз по озеру Долгое, на яхте, принадлежащей туристическому бюро «Северная звезда». На яхте должно находиться 12 пассажиров. Путевки достаточно дорогие, поэтому приобрели их обеспеченные люди. Не думаю, что большинство туристов знакомы друг с другом. Это позволит вам влиться в группу, не раскрывая своих целей и профессии. Вам предстоит трудная работа. Отнеситесь, пожалуйста, к моему поручению со всей ответственностью. Я найду подходящий момент для вступления с вами в контакт на борту и передам конкретные инструкции. Сумма задатка говорит сама за себя. При благополучном исходе к ней прибавится существенный гонорар. Если же Богу угодно иное, то возвращать задаток будет просто некому. Вы ничего не теряете. Полагаюсь на вашу порядочность и щепетильность. Так, во всяком случае, мне вас рекомендовали. Постскриптум. Меня вы узнаете по словам. Вы не страдаете морской болезнью? Я 3 раза перечитал письмо, не веря своим глазам, и почти явственно ощутил носом аромат табака в трубке великого Шерлока. Прямо 19 век какой-то. Подметное письмо, таинственный знакомец, необычным способом взывающий о помощи. Тень неведомой беды над белоснежной яхтой. И в решающий момент сыщик-герой, не страдающий, кстати, морской болезнью, защелкивает наручники на запястьях злодея. Браво! Что же делать? Правильно, выпить и унять разгулявшееся воображение. Добрая доза бренди приятно растеклась по телу, Мозг настроился на спокойный философский лад. «Кто же посмел меня нагло разыграть, а? Никодимыч? Не его стиль. Гелька? 5000 баксов? Ей их просто негде взять. Кто еще? Я перебрал с десяток приятелей, но все они отпали из-за отсутствия либо столь изощренного коварства, либо денег. Следовательно, послание настоящее». «Хорошо». Повторный бокал всколыхнул мыслительный процесс с новой силой. Ничто в изложении не указывало на пол автора, но писал человек вполне образованный, в меру эмоциональный и не лишенный чувства юмора, если принимать во внимание постскриптум. Незнакомец находчив, изобретателен и осторожен. Попади письмо в руки постороннего, тот не смог бы определить ни автора, ни адресата. Он недурно обеспечен, при этом не скуп и решителен. Размер задатка также свидетельствует о серьезности возникшей проблемы и желании не сдаваться без боя. Автор не боится риска или стоит у края пропасти, раз доверил огромную по нынешним временам сумму случайному нарочному и абсолютно незнакомому детективу, пусть и рекомендованному кем-то. Кем? Интересный вопрос. И на самом ли деле случайен выбор курьера? Я подверг эти вопросы тщательному анализу. Забрался в тупик, плюнул и вернулся на главную дорогу. Видимо, круг общения незнакомца – состоятельные люди. В лучшем случае – новоявленные толстосумы, выросшие на грядках базарной экономики. В худшем – субъекты из криминальных кругов. Итог одинаковый. Речь, вероятно, идет о разборках из-за перехлестнувшихся путей дорожек к лакомому куску. И разборках крутых. Тогда в зависимости от роли моего клиента, защищается он или нападает, будет определяться и моя роль – обезвредить противника или грохнуть конкурента. Второй вариант совсем никуда не годится. Хотя бы и за 5 кусков баксов. Мысли невольно повернули в сторону. Интересно, а как бы я себя ощущал в роли наемного убийцы? Технически проблем нет, но моральный аспект. Еще один бокал горячительного, Бог Троицу любит, прижился в желудке как родной. И я моментально пришел к двум выводам. Во-первых, по нравственным соображениям киллер из меня не получится. Во-вторых, загадочный клиент допустил все же в письме маленькую оплошность. Мы отправляемся, то есть путешествовать он собрался не один, а как минимум с напарником или напарницей. Если письмо писал мужчина, то в попутчиках может быть жена, любовница, друг или деловой партнер. В нынешний век разгула сексуальных меньшинств роли друга и партнера весьма многоплановы, поэтому между перечисленными категориями четкие границы не обязательно существуют. В меньшей степени вероятно, что рядом обнаружится мама, брат или сестрица. Они выпадают из обстановки интимного уюта яхты. Если же меня желает нанять деловая женщина, то подле нее предпочтительнее смотрится любовник, босс или их смесь. Близкие родственники, дети и соратники по борьбе хуже вписываются в композицию полотна по названным причинам, хотя чего в жизни не случается. Перед тем, как сказать самому себе «да» или «нет», захотелось посоветоваться с умным человеком. Майор Сысоев неделю назад получил повышение, вопреки собственному желанию, в виде поста заместителя начальника уголовного розыска городского управления милиции, и ровно столько же пребывал в дурном расположении духа. По такому случаю, я о новой должности, агентство «Мистер Холмс» подарило ему редкий экземпляр герани в расписном горшке, что, однако, не улучшило настроение именинника, а, напротив, вызвало приступ трагической меланхолии, выразившийся в обещании бросить все и уйти в индивидуалы, чтобы утереть носы сопливым конкурентам. Под конкурентами подразумевались мы, но сопливые целиком останутся на совести Сысоева. Никогда не замечал в наших рядах простудных заболеваний.